Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях уже полюбившийся вам, я уверен, по моим и не только моим встречам и на нашей радиостанции, и до этого на ряде других, композитор, профессор Российской академии музыки Алексей Львович Ларин. Здравствуйте, Алексей Львович.
Добрый день.
Алексей Львович, вот у нас такой неожиданный, наверное, будет заход на посадочное поле сегодняшней передачи нашего виртуального самолета. Кстати, почему я говорю именно о самолетах и так далее, вы, наверное, сейчас поймете, дорогие друзья. Заход будет как раз связан с путешествиями, с дорогами, вот со всем этим миром, который, безусловно, многим близок, а кому-то совсем не близок. Я знаю композиторов, которые десятилетиями не выезжают, ну, или из Москвы, московского региона, или из какого-то другого своего, а знаю, наоборот, композиторов, которые очень активно путешествуют, в высшей степени активно. Вот вы как раз, по-моему, принадлежите к тем, кто дорогу любит, так ли это?
Да, я с вами соглашусь. Иногда, может быть, и хочется быть домоседом, но как-то жизнь заставляет перемещаться в пространстве. И вот за этот сезон я побывал в Китае, Туркменистане, Армении и Франции.
Хороший разброс. Набор. Да. Ну, давайте, может быть, для, так сказать, какого-то эмоционального поддержания нашей беседы, начнем с какого-то вашего сочинения, посвященного дороге. У вас такие есть?
Да, у меня есть несколько сочинений, связанных с этой темой, но я бы предложил небольшую детскую песенку на стихи Романа Сефа. Она так и называется «Дорога».
Итак, я беседую с композитором Алексеем Львовичем Лариным. У Алексея Львовича есть много других всяких званий и регалий. Ну, наверное, композитор является самым почетным. Настоящий композитор, конечно. Большой, серьезный. И, Алексей Львович, с чем связаны вот эти ваши дороги, ваши перемещения, то на Дальний Восток, то на какой-то уж совсем юг евразийский, то в Европу западную, вот с чем?
Вот две поездки в страны так называемого СНГ связаны с музыкальными мероприятиями. И в Армении, как это ни странно, в советское время мне побывать не довелось. А вот в последние два года меня приглашали в качестве члена жюри международного фестиваля конкурса «Возрождение», который проходит в городе Гюмри. И это такое оказалось уникальное, можно сказать, уникальное событие, явление культуры для городка в 150 тысяч населением, что по нашим меркам, я даже затрудняюсь, с какими подмосковными сравнивать, там, наверное, Орехово-Зуево или Серпухов покрупнее могут оказаться. Да. Так вот, этот город Гюмри, ну, во-первых, он решением глав стран СНГ признан культурной столицей Содружества независимых государств и проводит с колоссальным размахом вот этот фестиваль-конкурс «Возрождение». В нем в этом году было 2500 участников, что, согласитесь, уже почти соизмеримо с населением целого города. То есть гостиницы уже на пределе своих возможностей.
Очень интересно. Я люблю Армению, и я как раз бывал-то в ней в советское время. А в последнее время я с армянами больше общался, притом как с абсолютно светскими людьми. Ну, например, были у меня такие встречи, что приходилось мне подвозить вроде бы рабочего, там, который штукатурил квартиры, а он оказался доктором наук, физиком. Очень интересный был собеседник. Вот, приходилось общаться с армянскими священнослужителями в Крыму. Ну, я думаю, что, конечно, все наши слушатели знают, но, может быть, для самых молодых я все-таки скажу. Армяне — это христиане. Притом они приняли христианство не в 988 году официально всей страной, как мы, а в 301-м, представляете, в первом году 4 века.
Да, и их церковь действительно считается одной из самых древних, и хотя она православная, но она называется апостольская, и у них календарь, и многие детали церковной жизни, они отличаются от нашей. Скажем, в прошлом году, когда я был в середине апреля, 15-го была Пасха у нас, а наши братья-армяне встретили этот великий праздник на неделю раньше.
Ну, я поясню. Строго говоря, конечно, православной, наверное, с точки зрения догматического богословия армянскую церковь назвать нельзя. Ее, наверное, точнее было бы назвать дохалкидонской, древневосточной. То есть в некотором смысле, конечно, это и есть православная. То есть это религия, собственно, апостольская, так они себя и называют. А догматическое различие, мы об этом много говорили в наших передачах, но кто их не слышал, поясню чуть-чуть, заключается в христологии. То есть армяне исповедуют миофизитство, а современная греческая послехалкидонская православная церковь, которой принадлежим, и мы, вот именно наш символ веры, именно халкидонский, исповедует так называемый диафизитский догмат. Ну, мы не будем сюда углубляться, но просто нужно, чтобы мы понимали на бытовом, так сказать, уровне прихожан. Мы не можем, к сожалению, причаститься в армянских храмах. К сожалению, нет, это нельзя. Литургического общения нет. Но, с другой стороны, в Крыму я наблюдаю за общениями священнослужителей, прихожан армянских и вот русских, да, славянских. И тут полная гармония и взаимопонимание. То есть это, на самом деле, ситуация какая-то, да, сложная. То есть, на самом деле, мне кажется, простые люди, не так ли, Алексей Львович, хотели бы преодоления вот этого затянувшегося богословского расхождения?
Ну, вы знаете, то, что вы говорите о братском общении священнослужитель, я многократно являлся свидетелем такого же братского и самого дружелюбного общения между русскими и армянами и на нашей земле, и будучи вот в Армении, по которой мне даже довелось поездить и там и в Ереване, и в Гюмри, и в их окрестностях.
Как оно сегодня? Расскажите, пожалуйста, об этом, Алексей Львович. Я умолкаю. Армения сегодня. Потому что Армения 80-х годов, которые я помню, это была, наверное, ну, самая дружелюбно относящаяся к великоруссам, ну, страна, тогдашняя Республика СССР. Просто я до этого был в Грузии, мне есть с чем сравнивать. И грузины нас уже тогда не очень, так мягко говоря. А в Армении я почувствовал себя, ну, знаете, просто свой среди своих. Как сейчас?
Ну, вы знаете, если говорить о каких-то внешних путевых впечатлениях, то до некоторой степени попадание в современную Армению – это некое путешествие во времени. Потому что, когда ты видишь, например, такое обилие старых советских автомобилей, «Жигули», «Волги», которые очень даже контрастируют с вполне себе современными европейскими и азиатскими марками, причем этот контраст как-то он более ярко выражен, чем, скажем, на московских дорогах. Здесь у нас иномарка – это норма, да, а такая отечественная машина кажется каким-то таким отголоском прошлого. Там скорее поровну. Мы, конечно, справедливо жалуемся на качество наших дорог, но когда поездишь по дорогам Армении, то понимаешь, что все-таки все познается в сравнении. И есть такие участки, где езда тамошних водителей просто представляет такое чудеса слалома. И то, если, так сказать, какие-то выбоины оказываются под водой, то, допустим, человек, знающий, знает, как эту выбоину объехать. А если это какой-то новичок, то он может, так сказать, поплатиться достаточно тяжело. Интересно, что форма тамошних блюстителей порядка, я уж не помню, как они сейчас называются, милиция или полиция, это наша форма, которую вы, наверное, хорошо помните, серенькая такая, да, вот наших милиционеров. Ну, я не знаю, у кого какие ассоциации это рождает, мне как-то было приятно это видеть так по-доброму.
Маленькая ремарка только, когда я впервые увидел форму современной российской полиции, во мне какая-то генетическая память сколыхнулась моих вот дедушки, бабушки, матери, которые жили в оккупации. Ну, это просто совершенно фашистская форма, это просто СС черная.
Ну вот, если вас Иван Сергеевич занесет в Армению, то вам, я думаю, будет приятно посмотреть на то, что какие-то традиции оказались живучими. Я понимаю, что по экономическим, прежде всего, признакам, потому что Армения фактически отрезана от общения с большей частью мира из-за непростых отношений с Азербайджаном. Там и железная дорога не работает, и с промышленностью большие проблемы. И вообще то, что символ страны находится на территории другого государства, вы, наверное, понимаете, что я имею в виду гору Арарат, на которую они с какой-то ностальгией смотрят, в хорошую погоду ее удается увидеть, но она находится на территории Турции. Это все накладывает отпечаток на лицо и душу нации, народа.
Zera airet sertis larera imanushikin kunkushmairi mai mai
Алексей Львович, напомню, кстати, что композитор Алексей Ларин, недавно побывавший в Армении, рассказывает о своих впечатлениях. Вы знаете, меня всегда поражал вот какой-то духовный, художественный даже подвиг армянского народа, ведь он крошечный, всего несколько миллионов человек. Ну, как одна область, да, российская. Вот. А веками какие удивительные чудеса искусства создаются в среде композиторов. Ну, просто высшие образцы были достигнуты, да, ну, как Комитас, Хачатурян, гораздо лучше всем известный, Арам Ильич, и не только Арам Ильич, Хачатурян, да. Вот, тут большая, серьезная культура. Как вы вот в современной Армении увидели ее, услышали, она чувствуется, даже вот в общении, может быть, людей, чувствуется, что это не дикари, не варвары, которых мы, к сожалению, видим сейчас в Москве и Подмосковье, приехавших из там, Ташкента и Душанбе?
Конечно, я понимаю, что она не может не чувствоваться, это действительно великая культура. А продолжая вашу мысль, я могу сказать, что в современной Армении около 3 миллионов жителей. По нашим меркам это вообще капля в море. И в столице, в Ереване, по-моему, меньше даже 1,5 миллионов. То есть это, ну, такой город не очень большой. И тем не менее это действительно великая культура, это и своя уникальная письменность. Мне, например, удалось побывать в Ашакане. Это место, где покоится Месроп Маштоц, основатель, создатель армянского алфавита, письменности. И быть в Матанадаране – это собрание, хранилище древних рукописей мирового класса, мирового значения и так далее. И вот то, что происходило в Гюмри на этом фестивале-конкурсе «Возрождение», это тоже своего рода подвиг, потому что мы с вами еще ничего не сказали о колоссальном землетрясении, которое 20 с лишним лет произошло в этих краях. Но эпицентр был в районе Спитака, как вы, наверное, помните. Но и Гюмри тоже досталось, что называется, по полной программе, и до сих пор видно, что город еще не до конца оправился от этих страшных потрясений. И, тем не менее, вот в таком городе проводить такой фестиваль-конкурс – это без преувеличения подвиг. Тем более, что проводят его сравнительно небольшая группа людей. Тут надо сказать об уникальной женщине Корине Авдалян. Это директор гюмрийского филиала Ереванской консерватории, которая вот все это придумала, организовала, нашла команду единомышленников, которые приглашают людей со всего мира. Члены жюри в прошлом году их было около 80, в этом году даже чуть больше, я уже забыл, из нескольких десятков стран, причем самых разных, и Европа, и Азия, и Закавказье. И вот, повторяю, 2500 участников – это просто колоссальный размах.
И как там сейчас живая композиторская культура, как вам показалось, в изоляции, в общем-то, такой?
Вы знаете, композиторская культура живая, а вот что касается Союза композиторов, тут можно только посочувствовать нашим коллегам, что, ну, вроде бы Союз композиторов формально существует, но фактически той жизни, к которой мы привыкли по советскому времени и которая, слава богу, в какой-то степени у нас все-таки осталось, скажем, фестиваль «Московская осень» — это все-таки достаточно серьезное событие, которое вот в последние годы все, можно сказать, набирает обороты. Вот, к сожалению, ничего такого у наших армянских коллег уже не происходит, при том, что музыку-то они пишут вполне достойную.
А где же они показывают свои новые сочинения? Совсем негде? Только в интернете?
Ну, кто-то смотрит на Запад и бывает там, кто-то даже там уезжает на время или на постоянно. Но, конечно, вот отсутствие такого общения, которое было на творческих комиссиях Союза композиторов, а в советское время был же Союз композиторов СССР, куда регулярно приглашались представители из республик, и они могли как-то обмениваться опытом и получать напутствие от московских коллег, и не только московских. Был, кстати, и замечательный семинар в Иваново, в Доме творчества, который вели и Юрий Александрович Фортунатов, и Николай Иванович Пейко, и другие выдающиеся деятели. И фактически именно там молодые авторы со всей огромной страны становились настоящими мастерами, потому что после консерватории им нужно было еще как-то оперяться и получать путевку в жизнь. И вот именно такую путевку они там и могли получить.
Я вот такую аналогию хочу привести. Может быть, она хромает, как любая аналогия. Ну, конечно, наши слушатели знают, и вы, Алексей Львович, что человек сам по себе личностью стать не может, тем более каким-то субъектом, да и объектом культуры, искусства. Вот, не может. Человек, выросший среди волков, человеком не станет, это подтверждено, реальные маугли, существа, ну, не хочется называть их убогими, но они, конечно, не члены человеческого общества и не человеческие личности. Но, наверное, и для композитора очень важно не стать таким композиторским маугли, выйти на высокий уровень, возможно, только при каком-то общении, да, что было так блистательно воплощено в Советском Союзе, и поэтому, наверное, и появлялись такие-то имена, такие люди, как Оба Хачатуряна, да, как Мирзоян, как другие замечательные армянские композиторы, и во всех республиках они были.
Вы совершенно правы. Именно это вот взаимовлияние, общение, оно давало столько творческих импульсов, что просто трудно себе представить.
Тут ведь и ревность композиторская, да, даже такие
конечно,
эмоции,
конечно,
тут много
да,
их.
Все же человеки. Когда я однажды вел уже на излете советского периода, вел вот этот самый семинар в Иваново, у меня среди участников были и Марина Калантарова из Ташкента, и из Прибалтики представители, и из Украины, и Татарстан, и из всех, или из многих областей России. Это, конечно, незабываемо.
пришла пора прощаться с нашим гостем, профессором Российской академии музыки, композитором Алексеем Львовичем Лариным.